Мне нравится наблюдение одного известного для нас, для всех брата, о служении апостола Павла. И вы все слышали это наблюдение. То есть, когда апостол Павел приходил в какой-то город во время, да, своего служения, он приходил туда для проповеди Евангелия, то первым делом, да, самое главное, о чем он интересовался, это о том, каково положение в местной тюрьме. И причина, вы понимаете, потому что он понимал, скорее всего, в ближайшую ночь ему придется там провести. И эта мысль очень важна для сегодняшней темы нашего общения и вообще для нашей жизни. Вот она тема, послушайте. Как только заблудшие грешники начинают спасаться, агрессия дьявола или сатаны возрастает, страдания христиан увеличиваются. Как только агрессия сатаны возрастает, страдания христиан увеличиваются, надо ожидать увеличения спасения заблудших грешников. И наоборот, чем меньше страдают христиане за благовестие, чем больше они погрязают в комфорте и благополучии, тем меньше грешников спасается через таких верующих. Почему? Потому что неверующие люди, они не могут разглядеть через декорацию таких верующих, которые не страдают, погрязли в комфорте, красоту Спасителя Иисуса Христа, славу Иисуса Христа. Поэтому как только заблудшие грешники начинают спасаться, дьявол, его агрессия увеличивается, страдания христиан увеличиваются и наоборот. Наш текст «Деяния святых апостолов», 16 глава, 16 по 40 стих. «Деяния 16, 16 по 40. Перед тем, как прочту, я напомню, что мы будем рассматривать один пример из служения апостола Павла, который находится в контексте его второго миссионерского путешествия, да, или греческое миссионерское путешествие, которое было там с 50-го года нашей эры по 52-й год. И я хочу поставить один жирный акцент. Это не было миссионерское путешествие апостола Павла. Я думаю, это неправильная интерпретация. Когда вы читаете внимательно книгу «Деяния святых апостолов», это абсолютно объективно, это не высосано из пальца. Вы видите, как Павел относится к тому, что он делает. Он относится к этому, как к миссионерскому путешествию Антиохийской церкви. Той Антиохии, которая была в Сирии. Все его миссионерские путешествия, они подчинялись вот этой идее. Это не мое посольство, это посольство церкви, которой я принадлежу. Итак, все находится вот в этом контексте. Наш текст. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу, повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же услышали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу, в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в ту час ночи, он омыл раны их и немедленно крестил сам и все домашние его. Крестился. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать «Отпустите их людей». Темничный страж объявил о сём Павлу, Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь, идите с миром. Но Павел сказал к ним: нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, и, увидев братьев, поучали их и отправились. Друзья, это история о том, как сатана использовал девушку, одержимую духом, прорицательным. Использовал ее алчный хозяев, политические власти города Филиппы, начальника филиппийской тюрьмы, чтобы увеличить страдания благовестников. Но в то же время Бог использовал готовность благовестников к страданиям ради бесценного спасения нескольких семей Филиппа для организации своей церкви Филиппа. Они пришли туда, и дьявол устроил им гонения. Но они готовы были страдать, и Бог через это там создал церковь. Когда Павел и его помощники Сила и Тимофей пришли туда, они столкнулись с реальными силами дьявола, которые хозяйничали на этой территории. И эти силы дали благовестникам мощный отпор, и они действовали одновременно тремя способами: лесть, прагматизм, религиозный политический фанатизм. Через вот этот бесовской дар, которым обладала эта девушка, вот через предсказывание чьей-то судьбы, она обогащала своих хозяев. Когда братья ежедневно проходили мимо нее на место молитвы, она каждый раз кричала им вслед: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Скажите, разве это не было правдой? Читая это место, возникает вопрос: разве это не правда? Друзья, это было полуправдой. Потому что для жителя Филипп Бог Всевышний ассоциировался не с единым монотеистическим Богом Авраама, а с высшим божеством одного из богов, да, греческого пантеона Зевса. Также и спасение, слово спасение, они понимали не как его понимали иудеи и христиане, то есть как обретение новой жизни, избавление от греха и смерти, но в сугубо, языческом ключе, как здоровье, как избавление от бедствий, и как материальное процветание. Поэтому, когда девушка всякий раз скандировала эти слова: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают на путь спасения», что понимали люди, которые ее слышали? Это был хитрый план, которым бес представлял себя частью команды миссионеров. И таким способом вкладывал в проповедь о спасении во Христе совершенно противоположный смысл. Представьте, какие трудности создавало это на пути миссионеров. Вот эта бесовская, льстивая реклама Евангелию. Таким же образом и сегодня бесы представляют себя частью христианской церкви, не только через гадалок, чревовещателей, экстрасенсов, бабушек, снимающих порчу, привороты именем Христа с молитвой «Отче наш» на устах, но и через претензию некоторых так называемых христиан на обладание даром пророчества. И вот то место, откуда мы приехали, оно кишит вот этими общинами, в которых находятся пророки. И, друзья, любой благовестник знает, как зачастую трудно бывает убедить людей, обольщенных бесами, что между нашей вестью и вот этой замаскированной бесовщиной нет ничего общего. Кстати, стих 16 в другом месте звучит: «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом Пифона». Пифон, в древнегреческой мифологии Пифоном греки называли большую змею. Отсюда название вот этой большой змеи Питон, которая опустошала окрестности Дельф. Они верили, что она охраняла Дельфийский оракул и давала там прорицания до того, как ее убил бог Аполлон. Позже Пифоном они стали называть дух прорицания, который овладевал людьми. И вот смотрите, мы читаем, что Павел, он вознегодовал. Он прекрасно понимал, во власти какого Пифона находилась душа этой девушки. Он изгнал беса, потому что жаждал спасения этой девушки, и потому что он не хотел, чтобы Евангелие и имя Бога провозглашалось одним из слуг дьявола. В конце концов, в одну минуту бес мог сказать людям правду, а уже в другую солгать. И неспасенные, обольщенные им люди не заметили бы никакой разницы между правдой и ложью и поверили бы в ложь. Смотрите, после того, как сатане не удалось остановить благовестие апостолов вот этой коварной лестью, да, вот этой ложной рекламой Евангелию, он тут же пускает в ход мотивацию выгоды и прагматизм. И так происходит всегда. Как только бес был изгнан из девушки именем Иисуса Христа, ее хозяева, оставшись без ее дара, остались как рыбак без лодки. Они потеряли надежду постоянного дохода. И эту взаимосвязь спасения и потери дохода передает двойное употребление греческого глагола «экселтон». 18-19 стих, у нас такая конструкция: «Дух вышел экселтон, и вышла экселтон надежда дохода». Лука подчеркивает взаимосвязь потери дара и потери денег. Таким образом, он описывает конфликт, который произошел между деньгами и служением благовестия. И, друзья, подобный конфликт был не первым и не последним, который описывает Лука в книге Деяний. И чем больше мы с вами читаем Библию, тем больше можно удивляться, почему неверующие люди думают, что Иисус Христос и Церковь – это друзья их материалистических идолов. Вы понимаете, о чем я говорю? На протяжении всего Писания мы читаем, что когда грешники спасаются, окружающие их неверующие не получают, а наоборот теряют материальную прибыль. На самом деле спасение грешников — это дело дорогое, и не только, заметьте, не только для Христа, но даже и для безбожного мира. А если спасение — дело недорогое для безбожного мира, тем более оно дорогое для Церкви Иисуса Христа. Когда Иисус изгнал легион бесов из гадаринского бесноватого, помните ли, жители этого города не досчитались целое стадо свиней. Когда Иисус спас и исцелил слепорожденного, его семья потеряла постоянный доход в его лице. Когда проконсул Пафос Сергий Павел пожелал услышать слово Божье от Павла, то Елима Волф, бывший при нем, понял, что теряет прибыльное местечко, и старался отвратить проконсула от веры. Из-за этого же конфликта между деньгами и благовестием потеряли физическую жизнь Анания и Сапфира. Возможно, конфликт между деньгами и служением стал причиной гибели Симона Волхва. Возможно, потому что мы не знаем, умер он или нет. Ему было сказано, что он погибнет, если не покается. И точно из-за этого конфликта серебряник Деметрий поднял мятеж против пути Господня, потому что массовое обращение эфесских грешников к Иисусу поставило под угрозу их национальный бизнес поклонения Артемиде Эфесской. Итак, так же, как и все эти люди, хозяева вот этой конкретной девушки, они не беспокоились о ней. Они не думали о вечной участи ее души. Их интересовал только бизнес, который она им приносила и которого теперь у них не стало. Но подумайте вот о чем. Бог. Помните, каким путем Бог привел благовестников в этот город? Они хотели пройти вас, Господь не пустил их. Они хотели пройти через Памфилию в Грецию, Господь не пустил. Он привел их в Траду, в Траде им было видение. Некий муж-македонянин просил их о помощи, из чего они сделали вывод, что Бог призывает их совершать служение в Македонии, и таким образом они попадают в Филиппы. То есть Бог заботится о вечной душе девушки. Его совершенно не интересуют никакие убытки, ни убытки церкви, ни убытки этого мира. Вот что понимали миссионеры. Вот о чем они заботились. И вот что важно понимать сегодня нам, возлюбленные, чтобы заботиться вот в этой жизни, которую Бог нам подарил, не о потере наших денег, не о потере земного комфорта, увеселений, но о спасении несчастных, драгоценных душ, за которые Иисус уже заплатил своим небесным комфортом и уже пролил свою драгоценную кровь. Вот что понимали миссионеры. Вот что необходимо понимать сегодня нам. Церкви, которая уже периодически называет себя миссионерской, церкви, которая радуется тому, что она принадлежит миссионерскому делу. Когда благовестие Павла затронуло бизнес-хозяйств девушки, они крайне озлобились, стих 19, тогда сатана подключил третий способ противостояния миссии церкви – религиозные расовые предрассудки. Они схватили и потащили Павла и Силу к начальникам, то есть к преторам города. Они выставили следующее обвинение против них. Эти люди иудеи, И это правда. Они проповедуют, то есть вводят, навязывают свои обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. А это уже была полуправда. И подтекст их обвинения был вот в чем. Что, смотрите, Филиппы были римской колонией, которая очень гордилась и дорожила своим статусом. Ну вот знаете, когда я работал в Дружино, они частенько мне говорили там, ну у нас скоро уже как бы прилепят вот городу, мы будем одним из районов города Омска. Ну это наподобие. Ну, то, чем гордились Филиппы, было гораздо больше, гораздо важнее для них. Город был основан ветеранами, он стоял на дороге, которая соединяла Рим с Востоком. И Филиппы всей душой хотели жить римскими стандартами, римской культурой. А эти люди, я продолжаю, да, текст, 20 стих, а эти люди, говорят они, будучи не наши, возмущают, то есть нарушают планы нашего города, нарушают наши обычаи. А значит, что это значит? Значит, они выступают против Рима. И они пытаются лишить нас нашей большой мечты. И это была полная ложь, которую в спешке, без исследования проглотили власти этого города. И которая после послужит благовестником, а властям этого города выйдет боком. Но, друзья, вот этого было достаточно, чтобы дьявольская комбинация религии и денег сработала как детонатор гранаты, и чтобы благовестников подвергли публичному позору. Мы читаем их разделе. Их били палками, их бросили в тюремный карцер, их ноги забили в колоду для особо опасных преступников, таким образом действуя за ширмой людей, которые были во власти дьявола. Дьявол как бы говорил: посмотрите, вот что бывает со всяким, кто от имени Иисуса бросает вызов властям века сего. Вы хотите повторить их участь? Посмотрите, что бывает со всяким. В тот момент всем казалось, включая неокрепшим в вере Лидии и ее домочадцам, что миссия Павла в Филиппах пришла к своему концу. Но мы читаем дальше, что у Бога были совершенно другие планы. Друзья, понимание всего этого побуждает нас получить ответ на два очень важных вопроса. Первый вопрос. Знал ли Павел и братья, какую цену им придется заплатить за спасение этой девушки? Если знал, то почему не избежал? Разве не разумно было бы немного потерпеть, проигнорировать беса, пройти мимо этой девушки, сохранить свое здоровье, свободу и возможности для гораздо большего влияния? И второй вопрос. Почему Павел и Сила не воспользовались своим римским гражданством, которым на основании стиха 38 обладал не только Павел, но обладал и Сила? Почему они позволили себя раздеть, избить до полусмерти, посадить в темницу, если выше 22 глава, оказавшись в подобной же ситуации в Иерусалиме, Павел успешно закрывается своим римским гражданством от пыток Лисия, избегает самосуда иудейских фанатиков? Почему он этого не делает сейчас? Почему они готовы заплатить цену за спасение этой девушки? Почему они не предпринимают попытку спасти гораздо больше людей в этом городе, чем эта девушка? И почему они не закрываются гражданством Рима от насилия? Скорее всего, благовестники знали, что оставь они эту девушку бесу и ее господам, они избегнут больших проблем, но они пошли на этот компромисс с истиной Евангелия. Они не поставили свое благополучие выше призвания благовествовать Иисуса Христа грешникам. Они не пошли на компромисс. По этой же причине они позволили себя избить воеводам и не воспользовались римским гражданством, предвидя, какую пользу для благовестия, для церкви в этом городе позже может принести их римское гражданство. Скорее всего, они об этом договорились с Силой, когда только вышли на это миссионерское путешествие, что будут использовать гражданство Рима в крайнем случае. Можно сказать, что они не хотели менять почетные страдания за верность Христу на позорное благополучие на основании верности Рима своим гражданам. Понимаете? Итак, можно сказать, что свое благовестие они поставили выше своего благополучия по причине неприходящей ценности благовестия. И я нашел в последующем за этим отрывком четыре ценности бескомпромиссного благовестия церковной миссии. Это вступление. Четыре ценности бескомпромиссного благовестия церковной миссии. Для Павла и Силы, очевидно, благовестие значило очень много. Для них оно было ценнее ценности физической жизни, ценности земного комфорта. И первая ценность бескомпромиссного благовестия, она в том, что страдания за благовестие уподобляют нас Господу Иисусу Христу. Почему они поставили благовестие выше себя? Они понимали, страдания за благовестие – это путь к уподоблению, это путь к той цели, ради которой они живут, к самой главной цели, ради которой они здесь живут. Самой главной цели, почему они оказались в Филиппах. И дав много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Друзья, представьте себе этих двух отважных благовестников, которые были сильно избиты за свою любовь к ближнему, верность Господу. Их посадили в колодку, то есть полностью, они были полностью обездвиженные. Они не могли сходить в туалет, перевязать свои раны, успокоить ноющие суставы. Это была ночь. Где-то в тюремном подземелье они ожидали продолжения страданий, потому что в колодку, как правило, забивали людей, которых готовили к пыткам. Как они похожи на израненного и обездвиженного на Голгофском кресте Господа Иисуса Христа. Вполне возможно, что в этот момент, не имея никакой возможности облегчить физические страдания, Павел утешает Силу, а Силуан утешает Павла словами утешения, которые мы встречаем в наставлениях Павла, Деяния 14.22. Давайте Филиппийцам 1.29. «Ради Христа нам дано не только веровать в Него, но и страдать». Брат, давай вспомним, что ради Христа нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. И в какой-то момент этой полночной тишины, тюремные своды чудесным образом наполняются молитвами и пением этих благовестников. И в один момент вместо человеческой злости, боли, ропота, отчаяния превращается в зал богослужения и спасительного действия Духа Христа. Подобно Сидраху, Месаху, Абденаго из печи, Даниилу из львиного рва, Господу Христу из Гефсимании со креста, они молились и воспевали Господа из колодки тюремной камеры. Вместо стонов – восхваление. Вместо проклятия – палачей – прославление Бога. Разве эти двое не пошли путем Христа и мученика Стефана, когда молились и восхваляли Бога за дарованную им честь? Неудивительно, что все обитатели, включая самых ожесточенных, все, отчаявшиеся, какое-то время, мы читаем, слушали их, это было какое-то время. Даже не сомневайтесь, это было просто шокирующее, величественное действие. В один момент, с точки зрения людей, грязные уголовники превратились в священников Христа. Спержин говорит, любой простофиля может петь днем, когда видит ноты, а умелый, опытный певец может петь, когда нет ни луча света, и прилагает это к духовной жизни христианина. Песни в ночи, имея в виду духовную ночь, страдания, исходят только от Бога, потому что они вдохновляются Богом. Другой святой Морган Кэмпбелл признается, любой человек запоет, когда двери тюрьмы откроются, и тут многие братья знают, да, как это бывает. И когда закрывается, поют, и когда открывается, поют. Но душа христианина поет и в темнице. И Кэмпбелл говорит, боюсь, Павлу пришлось бы петь соло, если бы на месте Силы находился я. И тем не менее, я вижу славу и величие Духа, который поднимает нас выше любых трудностей и ограничений. О чем они молились? Почему они воспевали Бога в таких удручающих обстоятельствах? Друзья, потому что очами веры посреди их страданий своих страданий они созерцали реальное присутствие блаженного, достаточного Бога. Греческое «воспевали» передает идею восхваления, прославления Господа. Их сердца на самом деле были наполнены Божьей славой. Друзья, в этой крайней тесноте Павел и Сила благодарили Господа за привилегию пострадать не за свою глупость, а за дело Его благовествования. За то, что безбожный мир узнал в них свидетелей Христа и возненавидел их вместе с Господом Иисусом Христом. За то, что они могли принять участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его. Филиппийцам 3:10. Друзья, они благодарили и славили Бога за свою общность со Христом не только в благоденствии, но и в Его страданиях. Поступаем ли мы подобным образом? Не идем ли мы на компромисс, избегая благовестия в местах, которые гарантируют нам страдания? Мы знаем, мы придем туда, и это гарантирует нам страдания. Мы знаем, вот сейчас Бог посылает мне возможность показать, что Он мой Господин. Не идем ли мы на компромисс? Говоря, нет, здесь страдания, в другом месте. Готовимся ли мы уподобляться Иисусу не только... Уподобляться Иисусу не только на своих мягких диванах, уютных квартирах, перед монитором, в рабочем офисе, в аккуратном общении с соседями, но если потребуется в тюрьме или в других местах человеческого отчаяния. Стараемся ли мы быть похожими на нашего Господа в святости и благовестии? Не только в часы благоденствия, но и в минуты отчаяния, когда плоть шепчет и шепчет нам, что Бог оставил нас. Если нет, если мы отказываемся идти путем бескомпромиссного благовестия, то знаете, друзья, мы ослабляем миссию церкви, мы не остановим ее. Понимаете? Мы через свой отказ, через свой ропот, через свою гордость, самовлюбленность ослабляем миссию церкви на время. Если да, если мы готовы вместе с апостолами поставить благовестие выше, выше своего тщеславия и всего, что из этого исходит, мы позволяем Духу сделать нас каналом Его непреодолимого продвижения по миру. Потому что мы уподобляемся к нашему Господу. И подумайте вот о чем. Если бы Павел и братья пошли на компромисс, если бы они пошли на компромисс с призванием проповедовать Слово, если бы они прошли мимо этой девушки, сказали городским властям, что они римские граждане, то они, конечно, не были бы публично избиты. Они не оказались в таком темном, тесном месте, как колодка и тюрьма. Но если бы это случилось, тогда их сердца никогда не пережили такого мощного исполнения Духом Христа. Вы слышите? Они не пережили бы этого счастья, познания, силы и участия в страданиях Его, сообразуя смерть Его. Филиппийцам 3:10. Пусть Господь научит нас бескомпромиссности. Пусть Он научит нас благодарственной молитве и восхвалению Его имени через вот эту песнь в ночи. Так Он учил Павла, Силу и Давида. Псалом 4:2. В тесноте Ты давал мне простор. Вторая ценность бескомпромиссного благовестия, страдания за благовестие, это сила, которая распространяет спасение. Сила, распространяющая спасение. Смотрите, как это уникальная сила, да, я ничего нового не добавлю, многие знают из вас об этом, может быть, просто попробую распаковать как-то по-другому, с помощью другого текста. Уникальная и в то же время эффективная сила, эффективная, потому что это уникальная сила, и потому что нету другой силы для спасения. Как молитва Иосафата. Молитва апостолов в 4 главе 23-37, после того, как им первый раз угрожают, чтобы они не проповедовали, молитва и восхваление вот этих благовестников Павла и Силы была могущественным оружием против сил тьмы, против сил дьявола. Мы читаем, вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делайте себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, бежал в темницу, в трепете припал к Павлу и Силе, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И преподали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам, и все домашние его, приведя их в дом свой, предложил трапезу, возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Страдание за благовестие – это сила, распространяющая, продвигающая весь спасение. И, конечно, никто не спорит, да, что землетрясение – это землетрясение, которое открыло двери тюрьмы, которое ослабило вот эти цепи на руках заключенных, на руках Павла Силы и других заключенных. Вот этот страх, страх и подчинение всех обитателей тюрьмы Павлу и Силе, ведь все же они подчинились Павлу и Силе, это было чудо, Божье чудо, в ответ на их молитву. Но давайте заметим, что это чудо было ненормативным, то есть ненормативом, как ответ на все истинные молитвы. То есть если ваша молитва истинна в тяжелых обстоятельствах, то есть Бог должен таким же образом ответить. Нет, это не норматив. Но это чудо было иллюстративным, оно было показательным. Оно показывает, что гораздо большим чудом, чем открытие вот этих тюремных дверей, освобождение землетрясением заключенных от цепей, было чудо открытия грешных сердец. Освобождение этих сердец от дьявольских цепей. Здесь описано чудо, как Бог силой своей благодати освобождает сердце тюремщика и всего его семейства от цепей, да, вот этого сатанинского, безбожного, греховного мировоззрения. Вот в чем состояло настоящее чудо. И мы понимаем, да, почему оно здесь описано, потому что это книга Деяний апостолов, потому что есть что-то в книге Деяний апостолов, чего мы уже не находим в посланиях и чего мы не находим в нашей жизни. Это переходная книга. И самое главное – это чудо спасения. После того, как землетрясение отомкнуло тюрьму, все заключенные могли легко сбежать. Но посмотрите, они столпились вокруг благовестников, так как видели в них что-то необычное. Что-то было в них притягивающее, спасительное для их душ. Но обратите внимание, все внимание Павла было только на тюремщика. Он жаждал спасения тюремщика всей душой. Римский закон требовал от стражника, который упускал заключенного, того же наказания, которое ожидало заключенного. Если он упускал приговоренного к распятию, его ожидало распятие. И то, что тюремщик решил покончить с собой, говорит, скорее всего, о том, что он думал, что из тюрьмы сбежали люди, приговоренные к распятию. Если бы благовестники были жестокосердными людьми, как некоторые христиане, если бы они искали отмщение за боль и позор, которые он нанес им, наверное, они позволили бы ему убить себя. Но они были проводниками благой вести. Они были проводниками благой вести. И теперь всем было видно, очевидно, что настоящим узником в этом месте были не благовестники, а тюремщик и его семья. А Павел и Сила, и заключенные вместе с ними, мы читаем наоборот, не только спасли ему физическую жизнь, но фактически послужили каналами спасительной силы для него. Она как бы прошла через них в его жизнь. И мы видим здесь четыре проявления вот этой силы, которая прошла через апостолов в жизни этих людей. И первое проявление силы, спасительной силы, это смирение. Мы не можем на это не обратить внимания. Смотрите, его сердце смягчилось. И скажите, разве это не абсолютное чудо, то, что этот, привыкший к неограниченной власти и безнаказанности человек, ну, на своей территории, вел себя настолько смиренно, что прямо в тюремной камере, где он только что собирался пытать благовестников, возможно, но он точно уже их пытал, когда забивал в колоду ноги, теперь же он в трепете припал к Савлу и Силе и, выведя их вон, сказал: «Государи мои». Что это такое, как не смирение? Что это такое, как не результат действия божественного чуда в его душе, в душе гордого человека, на которого смотрели люди и говорили: он никогда не способен на подобное. Второе, что в них, в чем проявлялась эта сила, это осознание нужды и поиска спасения. И снова нам надо представить контекст жизни человека, у которого были большие амбиции, и для которого признание собственной нужды считалось унижением достоинства. Я больше чем уверен, что когда Павел, если Павел и Сила, на что я надеюсь, предлагали ему весь спасение, когда он помещал их в камеру, забивал ноги в колоду, он отвечал им примерно так: «О, о каком спасении вы мне пытаетесь, о каком спасении вы пытаетесь проповедовать мне? Разве вы не видите, что я не нуждаюсь ни в каком спасении? Приберегите-ка свою проповедь лучше для себя, друг для друга и для ваших собратьев по несчастью». Это был очень самодостаточный человек, очень с высокой самооценкой. Здесь важно уточнить, о каком именно спасении тюремщик говорит Павлу и Силе в этих словах, что мне делать, чтобы спастись. Мы уже говорили, что их языческие представления о спасении сильно отличались от иудеехристианских. Они сводились только к земной жизни. Кроме этого, это был вопрос человека, который несколько минут назад, обезумев от страха, искал спасение в самоубийстве. Понимаете, да? Так мог ли такой человек искать спасение от вечного проклятия и расспрашивать Павла и Силу о подробностях оправдания благодатью через веру? Думаю, нет. Я считаю, что за его вопросом, что делать, чтобы спастись, стоял поиск поверхностного, временного спасения от этих ужасных обстоятельств, в которых он неожиданно для себя оказался. Он как бы говорит в стихе 30, пожалуйста, подскажите мне, как мне выпутаться из этих неприятностей? Ну, раз вы смогли удержать всех этих людей, раз вы мне уже смогли послужить, помогите мне дальше двигаться, чтобы разгребсти все эти неприятности, которые произошли. Другое дело, что в ответ на его вопрос Павел дает ему ответ, в котором намного больше, чем он просит или спрашивает апостола. Как это часто случалось в Евангелиях с людьми, которые искали у Иисуса исцеление, но вместе с исцелением получали еще и что? Спасение. Следующее проявление силы спасительной благодати – это подлинная вера. Подлинная вера. Божья сила сломала его, она поставила его в это положение смирения перед бывшими уголовниками. Она пробудила в нем понимание его глубокой нужды в спасении. Да, он до конца этого не понимал, но он получает ответ, в котором он получает намного больше, чем просит, и понимает. И Бог дает ему веру. Подлинная вера. По благодати своей Бог дает ему веру. Вера в Господа Иисуса Христа. И не только тюремщика, но всех его домашних, и даже, я не знаю, вы когда-нибудь думали об этом, заключенных. Даже заключенных. Мы должны понимать, что ответ апостолов на вопрос тюремщика, веры в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой, всегда является ключом ко спасению в любом смысле этого слова, понимаете? В любом. Другими словами, когда Павел и Сила дают ему такой ответ, они отвечают ему на его конкретно поставленный вопрос и на тот глубокий вопрос, который лежит за пределами его понимания. Вот в этом ответе веры в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой, особенно для вас, для тех, кто благовествует, вот вы должны понимать, на вот этом ясном библейском примере вы даете ответ и, возможно, на тот поверхностный вопрос, который стоит перед человеком, да, как мне быть сейчас, чтобы выкрутиться из этой ситуации, вот в этой внешней жизни, и на тот главный вопрос, на ту главную проблему, которая, ну, является его настоящей коренной проблемой. Все, что нужно делать грешнику, чтобы его спасли, это ничего не делать, говорят они, а только верить, что Иисус именно тот, за кого себя выдает, что Иисус это Господин, это Христос помазанный, это Спаситель твоей души. Только веру. Все уже сделано. Он не ведет его к иудейскому закону. Он сразу ему показывает на имя Иисуса Христа, потому что в имени Иисуса Христа есть все необходимое для спасения его души. Все, что нужно грешнику для оправдания в глазах Бога, это подлинная вера в Иисуса и его искупление. И это результат действующей силы благодати. Но мы должны сделать еще одно важное уточнение. Относительно слов «спасешься ты и весь дом твой», сказанных апостолами к тюремщику. Опять же, оно не было универсальным, оно было принципиальным. «Спасешься ты и весь дом твой» не значит, что вера тюремщика автоматически принесет спасение всей его семье. Это не значит, что маленькие дети тюремщика получили свое спасение, когда были крещены с ним. 32-34 стих говорит о том, что они, скорее всего, были взрослыми. И они крестились в ответ на проповедь Павла и Силы, которую они услышали от них. Но это значит обещание, что каждый грешник должен поверить во Христа лично, чтобы родиться свыше. Потому что он не может получить свое спасение через верующего ближнего. Нужно поверить лично в Иисуса Христа. А перед этим нужно перестать верить в себя. Надо покаяться в своем грехе. В грехе самоуверенности, с которым человек приходит в этот мир. Самоуверенности в том, что он может решить проблему спасения собственными силами, делами, заслугами. В одном сердце не могут появиться два объекта веры. Либо доминирует вера в себя, в свои силы, либо в нас доминирует вера во Христа. И для того, чтобы в нас доминировала вера во Христа, нам надо покаяться, отвернуться от веры в самих себя. И это относится не только к вопросу нашего оправдания, но и к вопросу нашего освящения. Многие христиане не могут продвинуться в вопросе своего освящения, потому что они довольствуются верой, которую они получают через проповедь Евангелия, без покаяния. Но у них ничего не получается. Вера в новую истину или в истину, которую они по-новому услышали, в них не работает, потому что в них продолжает жить самоуверенность, вера в себя. Им нужно покаяться, оставшись без основания довериться Христу. Оставшись без основания, как остался без основания этот темничный страж. Он покаялся, и ему ничего не оставалось, как только схватиться за Христа, за незнакомого для него Христа. Он ничего никогда не слышал о Мессии, никогда и ничего. Но сила Божьей благодати дала ему эту способность. Четвертое, доказательство истинности спасения всех, кто там уверовал в проповедь Павла и Силы о Христе. После призыва уверовать они преподали слово Господне ему и бывшим в доме его. И знаете, трогательно наблюдать, какую радикальную перемену в их ценностях производит евангельское спасение. И я хотел бы тоже, чтобы вы обратили на это внимание. Посмотрите, как он омывал раны двум заключенным, которые теперь стали его братьями. Друзья, один из признаков истинного покаяния, кем бы вы ни были, неверующим человеком или верующим человеком, раскаивающимся в своих грехах, один из признаков истинного покаяния является желание восстановить ущерб, который вы принесли другому. Есть ли у вас этот признак, когда вы каетесь? Или вы говорите: «Я раскаиваюсь, прости, но...» И продолжаете лоббировать, достигать своей цели. И остаетесь, по сути, без Христа. В покаянии есть элемент восстановления справедливости. Вот в этом негативном аспекте спасения есть элемент справедливости. Когда вы каетесь, вы восстанавливаете справедливость, которую вы нарушали своими грехами. В какой-то момент, в какой-то точке вы говорите: «Я несправедливо живу. Справедливо то, что говорит Бог. Я раскаиваюсь». Златоуст пишет: омовение было взаимным. Он омыл их и был омыт сам. Он омывал их, то есть миссионеров, раны, они смыли с него его грехи. В образном смысле. После этого тюремщик крестился со своими домашними родственниками, слугами, привел всю эту братью в дом, устроил пир в честь того, мы читаем, да, что уверовал в Бога. И вот перфект уверовал, указывает, что его вера была стабильной, стойкой до конца. Он действительно получил гораздо больше, о чем мог помышлять и о чем он спрашивал апостолов. Мы имеем все основания предполагать, что некоторые из заключенных, которые ожидали казни, радовались своему новому рождению через проповедь Павла, через веру в проповедь Павла о Христе. Они радовались вместе с этим тюремщиком и с его семьей. Нет сомнения, что тюремщик и его семья присоединились к собранию, в котором уже была семья Лидии. Друзья, все эти детали спасения темничного стража и его дома, заключенных, показывали, какой непобедимой силой обладает Евангелие Иисуса Христа. Особенно, когда оно звучит из уст самоотверженных, бескомпромиссных благовестников. Что привлекло этого человека к ним? Почему он к ним пришел? Потому что он видел, эти люди бескомпромиссны. Он жил в мире компромисса. Он жил в мире себялюбия. Он увидел перед собой портрет совершенно противоположных людей. И он пришел к ним. И из их уст Евангелие звучало авторитетно. Насколько оно простое. Насколько доступное даже для совершенно неподкованных писаний людей, какими были тюремщик и его домашние заключенные. И вы знаете, что сегодня Евангелие еще сильнее, еще проще. Потому что оно проповедуется еще больше, не только апостолом Павлом, вот в этом смысле. И нападение на него еще ожесточеннее. Но давайте на минуту подумаем вот о чем. Если бы Павел и братья пошли на компромисс с проповедью слова благовествования, если бы они прошли мимо одержимой девушки, спрятались от страдания за римским гражданством, власти не причинили бы им вреда, они бы не заключили их в тюрьму. Но тогда большое количество людей, темничный страж, вся его семья со слугами, заключенные, некоторые из которых, наверное, ожидали смертной казни, не пережили в эту ночь действия силы Евангелия и не обрели вечного спасения и вечной спасительной веры в Бога. Не обрели, если бы они пошли на компромисс. Если бы Павел и братья поступили с благовестием, то в этой тьме для многих из них не засиял свет спасения Евангелия. Но они этого не сделали. И мы с вами тоже не должны этого делать. Третья ценность бескомпромиссного благовестия для миссии Церкви Христа. Понимание, что страдание за благовестие внушает миру страх и уважение к слугам Иисуса Христа. Уважение к слугам Иисуса Христа. Только посмотрите, кто и у кого, кто кого испугался, кто и перед кем извиняется. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпустите их людей, темничный страж объявил о сём Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь, идите с миром. Но Павел, и мы сейчас увидим одержимого всю голову Евангелием человека, сказал, нет, не пойдем. Нас, римских граждан, без суда и всенародно били и бросили в темницу, а теперь выпускают. Нет уж, дудки. Пусть придут, сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и придя, извинялись перед ними, и выведя, просили удалиться из города. Подумайте, только вдумайтесь, те люди, которые считались самыми влиятельными людьми того города, те, кто несколько часов назад ни во что не ставили миссионеров, относились к ним хуже, чем к домашним животным, теперь они не просто поменяли к ним свое отношение, теперь от этих двух людей зависело все в жизни начальников этого города, все в жизни воевод, все. И не только в их жизни, но в жизни их семей, в жизни всех горожан, всех этих людей, которые мечтали быть частью Римской империи. Мечтали иметь статус римлянина. Теперь в жизнь всех этих людей зависело от милости апостола Павла. Если бы Павел и Сила пошли и пожаловались на то, что с ними сделали, пришли бы римские легионы. И если бы сам город не был бы уничтожен, а просто всех этих людей распяли, повесили бы на крест, там, если бы они там откупились, там, лишили бы их должностей, да, испортили, короче, им жизнь. Это было бы самым лучшим решением вопроса. Рим предоставлял своим людям определенные права. И по закону Рима каждый римский гражданин имел право на то, чтобы быть выслушанным, чтобы защитить себя. И ни одного римского гражданина никто не смел садить в тюрьму и забивать в колоду, там, растягивать ремнями, оставлять, да, вот, без движения. Так поступали только не с римскими гражданами. И Рим свято блюл свое право. И он бы не пошел на компромисс. Эти люди на самом деле не на шутку испугались. Они на самом деле осознали, в какой серьезной опасности они оказались. И поэтому они просят прощения. И поэтому их взгляд на благовестников изменился кардинально. Теперь перед ними не несчастные фанатики. Теперь перед ними благодетели. Мне это сильно напоминает глобальные перемены в Египте после неожиданного взлета еврея Иосифа из тюрьмы для рабов на вторую колесницу в царстве. Мне также это дает ясно представить о том, как глобально изменится отношение этого мира ко Христу, когда Он с нами, со своей церковью придет в силе своего царства, чтобы посрамить, постыдить, судить все мятежные сердца. Однажды я представлял, как будет ужасно неловко и обидно за всю свою глупость многим и многим людям на суде у Белого престола Христа, где они встретятся со мною и увидят меня, лицо человека, над которым они издевались и которым они пренебрегали. И однажды это произойдет. Когда я представляю себе эту картину, то меня потрясает несколько ярких контрастов. Я хочу ими поделиться коротко. Первый – контраст между тайным и явным. Смотрите, они явно, да, надругались над ними, но хотели тайно отпустить. Павел говорит: нет, дорогие, вы должны теперь явно признать ваше беззаконие и должны отпустить нас явно. Контраст между бесчестием и честью. То есть они думали, да, что через вот эти действия были направлены на то, там, ну, раздеть, избить, там 39, кажется, без одного, да, почти до смерти избить. Они думали, что через это они просто унизят этих людей. Они так думали, что им удастся унизить. Но на самом деле у них не получилось унизить, у них не получилось лишить чести благовестников. Подумайте о Христе, подумайте о том, кто в нас. Но они 100% были обесчищены сами. Они потеряли свою честь, они потеряли свое лицо, полностью потеряли его. Контраст с римским гражданством. Они все, когда они обвиняли благовестников, они все поставили на римское гражданство. Помните, я выше говорил, вот это правда, вот это полуправда. То есть, по сути, у них не было ничего для того, чтобы обвинить благовестников. Вся их идея заключалась в том, что они нападают на Рим. А кто по итогу нападал на Рим? Они нападали на Рим. Они нападали на корону Кесаря, а не благовестники. И мне нравится этот контраст между одержимостью девушки, духом нечистым, и одержимостью Павла, духом святым. Вот по-настоящему одержимый Павел, если человек, если мы можем использовать это слово. Он одержим духом святым. Этот город был наполнен деятельностью сатаны. Но стоило нескольким людям, Павел, Сила, Тимофей, Лука, прийти в этот город, стоило там появиться нескольким людям, исполненным Духом Святым, вот этому человеку Павлу, который был одержим Духом Святым, все бесы разбежались. Так было, когда Христос приходил в какое-то место. Так происходило, когда Павел приходил. И так происходит и сегодня. Когда христиане одержимы Евангелием. И когда они приходят куда-то бесы разбегаются. Они активизируются, потом они разбегаются. Но подумайте, если бы Павел и братья пошли на компромисс со своим призванием проповедовать слово благовествования, если бы они прошли мимо одержимой девушки, спрятались от страданий за римским гражданством, то они бы не смогли в этом городе послужить инструментом полного провала дьявола и инструментом славного триумфа Евангелия Иисуса Христа, если бы они пошли на компромисс и принизили благовестие, и поставили выше ценность своей жизни, ценность своего благополучия. Друзья, слабый ли это мотив для того, чтобы мы сегодня с вами бескомпромиссно благовествовали Христа этому погибающему миру? Слабый ли это мотив, чтобы мы не сворачивали, чтобы мы шли до конца, зная, что тот, кто в нас Духом Святым, в нашей совести больше всего этого мира? Вы видите, насколько это тревожное предупреждение для всех, кто стоит против благовестия. Сегодня, сейчас, здесь есть люди, как проповедует наш брат Тимофей Григорьевич, в каждом собрании есть бесы. Они есть. Но посмотрите, насколько это тревожное предупреждение для вас, если вы стоите против пути благовествования. Если ваши пастыри приходят к вам для того, чтобы проповедовать вам благую весть, потому что вы уклонились от благой вести, потому что вы предали себя дурной вести, которая для вас стала благой. Это тревожное предостережение для вас. Но насколько это ободряющая весть для всех, кто сегодня стоит за Евангелие Именно этим несколько дней занимались миссионеры Антиохийской церкви в Филиппах. Они стояли за Евангелие. Знаете, есть так называемые христиане, которые, желая прославить Бога, дают обещание молчания. Уходят в разные места, которые помогают им как бы исполнить их обещания. Есть те, которые говорят, что время обетов прошло. И много спорят на этот вопрос, боясь впасть либо в номизм, в законничество, либо в антиномизм, да, во вседозволенность. Одни говорят, нет, если ты не даешь обеты, ты освобождаешь себя от Христа. Если ты, а другой говорит ему, если ты даешь обеты, ты законник. Я думал как-то о благовестии. Я хочу сказать вам, если вы не можете решить эту дилемму, вот обет, который по-прежнему угоден Богу и приносит ему славу, и защищает как от номизма, так и от антиномизма. Пообещайте Богу не открывать своих уст. Если главной целью всего, что вы хотите сказать людям дома, в церкви, на работе, не является возвещение Христа. Пообещайте Богу, что вы не будете день, неделю, месяц, год, 10 лет открывать свой рот. Если целью всего того, что вы хотите сказать, не будет славная цель возвещения благовестия Иисуса Христа. Друзья, влияние Евангелия, оно подобно влиянию пчел, которые дают мед хозяину и оставляют жало для своих врагов. Пчелы, да, удивительные существа. Одним дают мед, в других оставляют жало. И это то, о чем говорит нам Павел 2 Коринфянам 2. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание себе распространяет нами во всяком месте. Мы благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен всему? Там было много людей, их было гораздо больше, которые не приняли весть Евангелия. Евангелие оставило в их душах жало. Четвертая ценность бескомпромиссного благовестия – страдание за благовестие – это средство утверждения Церкви Христа. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, увидев братьев, поучали их и отправились. Вот почему они договорились не использовать римского гражданства. Они знали, что оно пригодится им в будущем. Они знали, что оно может послужить делу благовестия гораздо больше. Они прошли через страдания. И когда воеводы извинились перед ними, они, скорее всего, их умоляли, ну, приняв их прощение, да, ну, поняв, да, что их простили, что против них не будут апостолы применять санкции, они, скорее всего, просили их удалиться, чтобы это как-то, ну, не смущало городских жителей. Но апостолы пообещали им уйти тогда, когда они закончат это дело. И они пошли в дом Лидии, и туда пошли все только что появившиеся на этот свет обращенные христиане. И там на протяжении какого-то времени Павел, Сила, Тимофей и Лука помогали им, поучали их. Они утверждали, укореняли их веру в Иисусе Христе. И мы знаем, что потом там из этих людей образовалась церковь. И мы понимаем, что благодаря тому, через что прошли апостолы, и благодаря их римскому гражданству, люди, которые участвовали в гонении на благовестников, они даже пальцем, они защищали, они пыль какое-то время сдували с этой церкви. И они дали ей определенное время для того, чтобы она могла освящаться и укореняться во Христе. Но если бы Павел и братья пошли на компромисс со своим призванием, если бы они не проповедовали благовестие, если бы они прошли мимо этой девушки, если бы они спрятались за своим гражданством, они бы не имели такой реальной возможности защитить новорожденную церковь, обеспечить ее необходимым временем для укоренения во Христе. Итак, друзья, анализируя все, о чем мы говорили, все эти четыре ценности бескомпромиссного благовестия апостолов Филиппов, мы можем с уверенностью заключить, что страдание за благовестие – это не наказание. Правда? Это не наказание. Это уникальный дар. Послушайте, это уникальный дар благодати, данный Христом в церкви, не всем людям. Немногие христиане и даже пасторы могут свидетельствовать, что за годы своего служения они пережили что-то хотя бы отдаленно похожее на страдания Павла и Силу. Поэтому, если мы понимаем что страдание за благовестие – это дар от Бога, уникальный дар, который дан даже не всем верующим в процессе их земной жизни. Не, я хочу сказать вам, не ищите ложных страданий. Вы их не найдете, ну, вы будете опозорены, потому что истинные страдания за благовестие – это дар. Но в то же время, подумайте вот о чем, не избегайте, а дорожите, хвалитесь возможностью пострадать за весь спасение через страдания и смерть Божьего Сына. Дорожите, не уклоняйтесь, пусть Бог вас укрепит. Бог очень много сделает через ваши страдания за Евангелие. И я хочу присоединиться к проповеди братьев и призыву братьев сегодня. Апостол Павел это хорошо понимал, и потому он расценивал рубцы и шрамы на своем теле, которые он получил за благовестие, не как позор, а как почетные знаки от Господа, которые он с гордостью, можно так сказать, правильно носил на своем теле. Галатам 6:17. «Ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем». А братьям, которые хотели его остановить от гонений в Иерусалиме, когда предсказывали ему, что его там арестуют, он сказал, что вы делаете? Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Друзья, Павел ясно понимал, что смерть за имя того, который умер за него, первого из грешников, вытесняет из него всякое желание комфорта, смерти в своей постели. И это понимание было плодом работы Божьей благодати в нем. И пусть Господь пошлет нам свою благодать, видеть ценность смерти, своей смерти ради Христа и ради Его благовествования. Пусть Господь ответит на нашу нужду. Мы видим, что дело миссии Иисуса Христа в этом мире, оно преуспевает, несмотря ни на какие трудности, не изнутри и не извне. Мы также видим, насколько разным может быть спасение или путь спасения Христа для тех или иных грешников. Посмотрите, Тимофей был обращен внутри своей семьи, тихо, очень тихо. Его бабушка и мама, верующие люди, они говорили ему о Христе. Лидия обратилась через спокойное общение с Павлом на иудейском молитвенном собрании в начале их служения в Филиппах. Но тюремщик, который час назад был врагом Христа, минуту назад самоубийцей, а в следующий миг стал смиренным и радостным последователем Христа. Кажется, как такое было возможно? И мы знаем это слово. По-казахски знает его лучше, как произнести «хаким». Они так говорят, интересно. «Ракхам». Благодать. Пути разные, но весть одна. И эта весть может прийти только одним способом, если мы ее передадим людям. Но если мы пойдем на компромисс и пройдем мимо этих людей, каким бы ни было, да, по форме, да, их спасения, путь их спасения, они не смогут услышать вести спасения для своей души. И, конечно же, ключевой вопрос. В тот самый момент, когда мы с вами встретимся с неверующими людьми, когда Бог поместит нас в обстоятельства, в которых мы должны будем прославить Его благодать и свидетельствовать им о Господе Иисусе Христе, станем ли мы с вами инструментом, проводниками спасительной вести благодати для них? Будем ли мы благовествовать им или нет? Этот пример мотивирует нас не идти на компромисс, но благовествовать. Я заканчиваю. 22 августа 1743 года миссионер индейцев Дэвид Брейндарт написал в своем дневнике: «Вечером я снова наставлял своих бедных людей. Боже, жалься над их душами». В следующий вечер после изучения и размышления он написал о настоящей причине своего миссионерского рвения. «Себе говорю вам, вот настоящая причина миссионерского рвения Дэвида Брейндарта. Я радею не за души людей как таковых, а за Царство Христа». Понимаем, он немножко отличался, да, своим взглядом на эсхатологию, но он говорит: «Я радею не за души людей как таковых, я радею о славе Христа, о том, чтобы она умножалась в мире, чтобы весь мир принял Бога своим Богом. Но мы скажем, чтобы все избранные, все, с чьими именами Иисус поднялся на крест, приняли Бога своим Богом. Но он ясно показывает, что приоритет славы Божьей в жизни, во всем, это один из сильных мотивов его благовествования. Благовестие для него было войной, вторжение видимого всевластия Бога на территорию дьявола. Обращение грешников для него было важно не столько потому, что люди спасаются, сколько потому, что Христос прославляется. И это был очень депрессивный, очень слабый человек. Но он имел в себе эту уникальную способность идти и проповедовать Христа. Христос для него был самой большой ценностью. Его благовестие не зависело от интересов царства людей, оно зависело только от интереса и продвижения царства Бога от человека к человеку, от местности к местности. Он жаждал видеть триумф Христа в сердцах людей, одни из которых спасались, а другие отвергали спасение. И я хочу закончить текстом. 2 Тимофея 1, 8-12. Апостол Павел говорит Тимофею: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день». Аминь. Помолимся.